Дорогие братья и сестры, сегодня в передаче «Беседы о вечном» принимает участие протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Флора и Лавра в селе Косулино. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Валентина Федоровна, дорогие радиослушатели.
Вот прошли у нас праздники благоверного князя Петра и благоверной княгини Февронии. Это праздник семьи, праздник верности, праздник любви.
Царские дни.
Да. И мы вот сегодня живем уже предвкушением такого большого праздника, как фестиваль «Царские дни» и дня, памятного дня, который мы отмечаем, к сожалению. Праздник такой, как бы сказать, нет в нем особой такой вот радости, да, «Царские дни». Но это праздник, который говорит нам о величии подвига святой царской семьи. Тоже ведь, в общем-то, это, так сказать, затрагивается тема семьи.
И тема, да? Семьи, я бы сказал, некоторым образом подытоживает то время, когда Господь благоволил, благословил управлять Россией именно вот этому дому Романовых. И вот дом Романовых, мы знаем историю и знаем все какие-то, ну, не все, но многие знаем моменты, которые, может быть, даже не самые красивые, не самые, так скажем, достойные, которые были в этой жизни за 300 лет у правящей фамилии.
Правящего дома
но зато
Романовых.
Какой итог.
Да.
Какой прекрасный, удивительный, великолепный итог, виток правления. Это именно тот подвиг, когда правитель не пытается получить что-то для себя, а служит своему народу. Вот это итог этой династии. Со всеми какими-то, может быть, теми моментами, которые, опять же, да, повторимся.
Трагическими.
Да, моментами. И разными моментами, которые были вот на протяжении истории. Ну вот, прекрасный итог. Это итог именно вот не только святых царственных страстотерцев, а именно, можно сказать, с одной стороны, и всей династии, и с другой стороны, всего нашего народа.
Всего нашего народа. А мне сегодня вот хотелось бы вспомнить времена, когда на Руси, собственно говоря, зарождалось православие, и когда оно начиналось, православие. Вот эти события, они связаны с именем просветителя Руси, святого равноапостольного князя Владимира. Мы будем отмечать его день в конце июля, 28 числа, но уже он приближается, этот день святого князя Владимира. Так называется и слово архиепископа Аверкия Таушева. «Приближается день святого князя Владимира». Очевидно, это размышление о том, что же все-таки было на Руси в те времена.
Да, что привнесено все... было, да, христианством.
Да, что было привнесено христианством.
Что получилось в результате.
Да. Ну, архиепископ Аверкий задает вопрос, все ли современные православные русские люди знают и помнят день великого просветителя Руси, святого равноапостольного князя Владимира. Как я уже сказала, это 28 июля. Вот. И все ли они понимают и ценят ни с чем не сравнимое величие того дела, которое совершил для нас святой равноапостольный князь Владимир. Дорожат ли русские люди, православные люди, превыше всего на свете тем бесценным сокровищем, которое даровал нам святой равноапостольный князь Владимир, святой православной верой. Вот в этом суть, так сказать, вот этого слова, которое архиепископ Аверкий называется «Приближается день святого князя Владимира». «Каждая страна, город и народ чтут и славят своих наставников, которые научили их православной вере. Прославим и мы». Посели,
да,
наши.
У нас это праведный Семен Верхотурский, святые царственные страстотерпцы, новомученики, исповедники, да, вот именно как-то вот в нашей истории. А ведь, в общем-то, действительно, в каждом городе, в каждой области, в каждом каком-то вот таком населенном пункте есть именно свои святые.
Да.
Да, ведь вот на кого равняться человеку?
Вот на кого равняться. Как я уже начала говорить, что каждая страна, город и народ чтут и славят своих наставников. Прославим и мы по силе нашей, хотя малыми похвалами, совершившего великие и чудные дела нашего учителя и наставника великого Кагана. Кагана – это князя земли нашей Владимира. Так взывал к русским людям еще 9 веков тому назад, сейчас уже, наверное, можно сказать, что 10 веков тому назад, киевский митрополит Иларион. Но и Слово Божие ясно учит нас. «Поминайте наставника ваша, иже глаголаша вам Слово Божие, их же взирающие на скончание жительства, подражайте вере их». Святой же князь Владимир был не только наставником нашим, но и подлинным отцом, родив нас заново банию паки бытия во святом крещении. Как же нам не помнить и не чтить великий день его блаженной памяти? Ну вот, как вы сказали, что буквально не только князь Владимир, но он был отцом, как мы уже сказали, но и в каждом уголке России, в каждом каком-то местечке
да,
есть люди.
Да, это именно сейчас.
Да, это сейчас.
А ведь начало-то откуда? Исток-то.
А исток-то вот отсюда.
Исток-то вот отсюда. От князя Владимира. Угу. Да, то есть как уж Господь ведь просветил бы это место, которое стало Русью.
Угу.
Как бы развивалась история, мы не знаем.
Не знаем,
этого не дано знать. И как часто выражаются, история сослагательного наклонения не знает.
Не имеет.
Вот поэтому, ну, мы знаем, что именно через князя Владимира пришло на наши просторы, и наши просторы образовались в результате именно, опять же, этого, когда князь Владимир выбрал веру христианскую для своего народа. Такой момент созрел, да, когда нужно было к чему-то свой народ прививать. Что-то надо было уже какие-то ориентиры давать. Мы сейчас вот сталкиваемся с таким моментом, что когда вот наша сейчас страна недостаточно или вообще не имеет, или недостаточно имеет этих ориентиров, и вот как нам сложно, как нам тяжело, как сложно организовать народ, как сложно народ призвать, да, пойдемте, а куда пойдемте? В 20-м столетии нашу страну звали к коммунизму, звали, да, да, скажем так, в конце концов все пришло к тому, к чему пришло, но все-таки ведь был, да, ведь какой был прекрасный, вдохновляющий порыв, 20-е, 30-е, 40-е годы, собственно, войну-то выиграли, а после войны восстанавливали все, не было этой бы идеи, куда народ вести, от веры отказались. Народ не может быть не консолидирован насчет чего-то. Если он не консолидирован, он, к сожалению, как вот опять же выражаются часто, превращается из народа, превращается в толпу. Да, и как этой толпой управлять? Толпой управляет анархия. Да, то есть кто куда захотел, куда пошел, тот и сделал. Вот. Поэтому до этого времени мы знаем, да, все-таки царское время было означено тем, что мы шли к построению Царства Небесного. Да, то есть, опять же, видите, народ отказался. Но так или иначе это было. И вот как раз князь Владимир в свое время призвал свой народ строить жизнь таким образом, чтобы жизнь не заканчивалась здесь на земле, а продолжалась в вечности с Богом. И он предоставил удивительную возможность нашему народу. Да.
Угу.
Ну вот.
Ну вот чтить его, говорит архиепископ Аверкий, о князе Владимире, мы должны не только на словах, а и в наших делах, самыми делами нашими, образом жизни и всем поведением нашим, показывая, что мы являемся достойными его духовными чадами, взирая на кончину жизни его, подражать вере его, как учит нас Слово Божие. Можем ли мы, все современные русские люди, похвалиться, что мы действительно чтим нашего великого просветителя, что мы стараемся во всем следовать примеру его жизни, подражаем вере его? Пусть на это, говорит архиепископ Аверкий, ответит совесть каждого из нас.
Да, действительно. Могу сказать лишь, что по богослужению, которое служится 28 июля, конечно же, да, картина не очень-то приглядная. Собирается не так много, даже прихожан не так много собирается. Ну, учитывая, что этот день может выпасть на любой день недели, да, когда-то это и будний день, не воскресный, конечно же, тогда тот, кто трудится на каких-то производствах, на каких-то работах, да, то есть, конечно, это есть затруднение. Да. Но не это главное, а главное то, что многие-то люди даже и не понимают, даже и не знают. И кого-то спроси, какой сегодня день, 28 июля, а что это? Ну, я думаю, что не все ответят, да. Вот, оказывается, это память именно того человека, в результате деятельности которого мы все вот имеем, что имеем.
Да,
что всю нашу жизнь, всю нашу культуру, все вот это, все только благодаря христианству мы обрели. То есть, чего вот не коснись, это обязательно исток, корень будет в христианстве.
Ну, давайте мы вспомним о жизни святого князя Владимира. После принятия им святого крещения он стал вообще-то совершенно другим человеком.
Да, крещение
изменило.
Мы же
это помним, да? По истории, по тем, так сказать, свидетельствам, которые доходят до нас и доходили. Мрачный, жестокий, подозрительный, грубый, сластолюбивый варвар. Он после крещения стал кротким, ласковым, приветливым, любвеобильным и милостивым князем, истинным отцом своих подданных. И Владимир Красное Солнышко так трогательно называли его и характеризовали его письменные памятники вот того второго периода его жизни.
Да.
Владимир Красное Солнышко.
Это настоящее чудо, надо сказать. Ведь мы знаем, что крещение принимают очень много людей, начиная с князя Владимира, сколько уж, наверное, миллионы покрестилось. Но кто, опять же, может сказать, что вот после того, как он покрестился, он изменился кардинально? Очень немногие, потому что тогда было вот это возможно, а сегодня для того, чтобы измениться даже и немного, а уж тем более кардинально, нужно прилагать усилия. Мы не знаем, у нас не так много есть свидетельств, какие усилия прилагал, опять же, князь Владимир. Очевидно, да, он их прилагал, то есть без этого не обошлось. Но и тут и вот это, видимо, действительно вот такая благодать Божья на него сошла именно в результате того, что весь огромный народ, и которым он тогда на тот момент управлял, и который в будущем должен был народиться. Благодать была такой силы, что действительно из грубого язычника превратился в милостливый христианин.
Да. Да, то есть, удивительный момент. Перемена с точностью да наоборот все это происходило.
Да,
да.
Прямо вот,
после крещения.
Тем более все равно он остался воином. Тогда еще монашества-то у нас и не было как такового, да, то есть мы еще этого не знали,
но
да,
то еще он
оставил правление, все такое, и ушел куда-то, нет, он продолжал править, но уже совсем в другом качестве.
И вот вспоминается, опять же, по свидетельствам, письменным свидетельствам, что всякий нищий мог приходить в княжий двор, получать все необходимое для жизни, а кто не в силах был приходить сам, тем развозились всевозможные съестные припасы по городу. На праздники святой Владимир раздавал нуждающимся огромные суммы денег. Его христианское милосердие и снисхождение к людям доходили до того, что он даже боялся казнить разбойников. «Боюсь греха», – так отвечал он однажды епископам на их недоуменный вопрос – почему он не решается казнить их. Эта боязнь греха и эта великая перерождающая сила покаяния, благодаря святому князю Владимиру, и легли в основу всей дальнейшей жизни новопросвещенного русского народа. Они-то и создали ту святую Русь, какую была наша Богом благословенная русская земля на протяжении столетий.
Да.
Уже. Ну, то есть вот какое влияние, да?
Уже воздействие. Мы знаем, что 1988 год – это именно празднование тысячелетия крещения Руси.
Угу.
Это вот как раз время, целое тысячелетие. Даже не сотни лет, а уже тысяча лет.
Да.
Вот, и мы сейчас как раз наследники этого тысячелетия. Мы живем как раз вот то, что прошел наш народ, наша страна, наше государство за это тысячелетие.
А вот, отец Александр, скажите, пожалуйста, почему вот все-таки так вошло в плоть и кровь русского народа вот это вот истинное христианство? Дотоле мы были язычниками. И такое преображение вот произошло мощное.
Вот, ну,
как-то органично
же,
очень.
Видится, что вот именно христианство, крещение попало на благодатную почву именно нашего народа, наших предков, которые были предуготованы, что ли. Ну, эти язычество почему было? Ну, другого не было. Если бы у них был бы какой-то выбор, но выбора не было, было только то, что было. Но вот в силу разных обстоятельств, в силу, может быть, того проживания в том месте, где наши вот предки-славяне жили, может быть, какие-то внешние обстоятельства, внешние факторы, да, и какие-то, конечно же, внутренние, да, вот это ведь из рода в род как-то что-то проистекало, да, что-то передавалось, вот, а вот послужило тому, что когда пришло христианство, не сразу ведь, не то, что это, не надо думать, что все хором ответили «Аминь», и все, и все пошли в это, очень долго едва и верие сохранялось, да, то есть
да.
Тут опять же некоторая правильная политика управления нужна была, да. Тут содействие Божье. Да, ведь? То есть, чтобы народ выводить вот из этого мрака, это ведь не одним днем произошло, сделалось, да, то есть там официально, опять же, там, может быть, какие-то мероприятия проводились так, да, человек приходил домой, у него там были свои какие-то отношения, мы это, опять же, из истории нам это известно, вот, но постепенно это все преодолевалось.
Ну, это именно постепенно, да, конечно, входило.
И уже вот где-то 14-15 века мы уже видим, как у нас, на самом деле, да, таком... очень благочестивая, прямо вот укорененная в церковном сознании жизнь наших предков. Да. А потом вот, ну, вот опять же,
там же еще
начинается
была
различное влияние.
Эпоха вот нашествия вот этого татаро-монгольского,
да, и вот татаро-монгольская,
не могла не повлиять, конечно.
Конечно, она консолидировала народ. Да, то есть
она ведь... консолидировала, но не произошло ли вот какого-то такого торможения в становлении русского народа?
А вот я думаю, вы знаете, если бы не это нашествие, то вот даже такая была междоусобица страшная, то, может быть, просто бы не смогли бы организоваться как страна, как государство, в силу того, что каждый бы тянул бы, да, вот это на себя, и эта раздробленность, она бы как-то объединить это, видимо, было вот. А вот тяжелое, страшное вот это вот нашествие, тяжелейшее, да, ну вот сумело так организовать все от простого человека до князя таким образом, что только через вот объединение, только через правильное подчинение, самоподчинение, подчинение князю, да, и все-таки великому князю, в конце концов царю, да, императору, да, то есть оно вот давало тот результат, когда народ мог противостоять, в общем-то, ну, практически любым каким-то сложностям, которые возникали в истории, да, а они возникали и возникают до сего времени. Ни одного нет времени, когда бы сказали, что вот сейчас народ жил спокойно. Нет, ни с одного стороны, так с другой, ни с запада, так с востока, ни с востока, так с юга, да, что-нибудь, да, происходило где-нибудь. А когда эта ситуация более-менее утихомиривалась, да, начинались внутренние сложности. Вот, собственно, что мы знаем, 100 лет произошло назад, да. На фронтах Первой мировой войны уже должен быть перебыть изменения, да, уже вот-вот. А тут внутренние такие дела, которые привели вот к известным событиям. Вначале революция, а потом и вот всего остального.
Ну, сейчас вот далее архиепископ Аверкий переходит к тому времени, в котором он жил, то есть к современному, ближе к нам уже, к времени. И он задает вопрос, чем можем похвалиться мы, современные русские люди, в настоящее время. Можем ли мы похвалиться тем, что сохранили вот это великое духовное наследие нашего великого просветителя и наших благочестивых предков, создавших Святую Русь? Боимся ли мы греха? Каемся ли мы от всего сердца, когда по немощи грешим? Перерождаемся ли мы? Становимся ли мы другими людьми, восставая после греховного падения? Вот такие вопросы задает архиепископ Аверкий касаемо того времени, скажем, лет 60-50 было назад.
Ну вот вы знаете, я думаю, что архиепископ Аверкий не в одиночку эти вопросы задает. Эти вопросы нам постоянно задает церковь. Эти вопросы мы себе сами время от времени, да, должны задавать. И церковное сознание всегда, так или иначе, более настойчиво, более громко или более тихо, или вообще про себя. Но эти вопросы всегда задавала и задает. И, в общем-то, мы видим, что, ну, вот, по крайней мере, порой бывает по исповеди видно, что человек... иногда этот вопрос все-таки слышит. И слышит самым-самым непонятным образом, порой неизреченным. Вот говорит человек, я жил абсолютно без Бога. Я жил, даже был порой, кто-то говорит, противником Бога. Но вдруг что-то во мне произошло. Я пришел, говорит, я столько читал всякого обличительного вот сторону. А пришел, оказалось, все это не так, все это по-другому. И сейчас я здесь, я вижу, что... то, что там было, я читал, надумано все это было. Это было написано вот именно вот вследствие каких-то, ну, таких вот желаний как-то церковь опорочить, что-то еще, да. То есть, и мы, опять же, раскручивая все это дело, понимаем, что силы зла воздействуют на различные какие-то, различными способами, чтобы вот доносить до человека вот такую, в таком виде информацию. А когда этот морок сброшен, когда вот это вот... состояние человек преодолевает и приходит в церковь, он, оказывается, его душа открывается для Бога. И действительно он понимает, что, чтобы быть к Богу ближе, надо действительно и в грехах каяться, и изменяться, и изучать свою историю, и знать ее, да, и вот все остальное. И человек понимает, и для него открывается вот эта святость людей, в том числе и, конечно, первоначальника в нашем государстве, в нашей стране, это святого равноапостольного князя. Да, почему равноапостольный? Потому что он действительно, эти труды, эти деяния приравниваются к трудам апостолов. Да, то есть апостол-посланник, который...
Те, так сказать, несли Слово Божие.
Да, 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 в свое время, в своем месте.
И, собственно говоря, он, благодаря своей деятельности, тоже распространил вот эту
истину
Христову.
Да, и сейчас мы имеем русскую церковь, самую, в общем, на сегодняшний день, сегодня, да, самую значительную, самую сильную, вот именно в духовном смысле, да, самую, ну, хотелось бы, самую верующую еще и добавить, да, то есть вот, опять же, плоды трудов, да, результаты трудов князя Владимира.
Ну вот, далее архиепископ Аверкий сетует, что как мало среди нас таких, которые живут всей полнотой подлинной церковной жизни и считают для себя не какой-то неприятной обузой, а естественным и радостным долгом жить так, как учит Святая Церковь. Как подобает жить православным христианам, ни одно лишь имя православных официально носящим. Многие, весьма многие, даже из числа не порывающих совсем с церковью и церковные богослужения посещающих, утратили свойственную истинному христианину остроту ощущения греха. А некоторые стали и вовсе нечувствительными к греху и не испытывают нужды в покаянии, приходя к исповеди. Многие ли теперь ясно понимают и сознают, что главное – это спасение души, а все остальное по сравнению с этим – это тщета, не стоящая внимания.
Это, конечно, так, да, вот, и к сожалению, но с другой стороны, и церковь, в общем-то, она ведь, скажем, мы служим, живем в полуторамиллионном городе. Представляете, 1,5 миллиона сегодня придут в церковь. Она просто сразу же скажет, ой, мы не готовы к этому. Ну, понятно, что 1,5 миллиона не придут, потому что веры разные, но хотя бы даже все христиане, которые крещенные, пришли бы сегодня вот на праздник. Просто-напросто церковь бы явно не вынесла этой возможности. Поэтому Господь как-то особым образом этим всем управляет. Да? В свое время, в свое какое-то вот место, да, приходит человек и получает то, что вот он получает. Вот. И мы, в общем-то, должны тоже тут правильно понимать. Церковь выполняет не столько задачу, чтобы охватить всех, а старается тот, кто пришел, кто-то приходит, да, им все необходимое дать. Понимаете? То есть можно, скажем так, бросить мы прихожан, да, и пойти куда-то, и вот кому-то что-то, например, пытаться донести. Ну, это, да, возможно, но насколько это будет все-таки правильно? Да, ведь прихожане, они уже пришли, им уже надо дать, им есть что дать. И очень непонятно, если вот оставить их, да, то есть и лишить их, скажем, как в свое время сказал Господь, да, лишить хлеба чад, да, и бросить его язычникам, как бы, да, то есть, ну, насколько это возможно, да. Да, конечно, когда эти силы появляются, и за счет прихожан, мы это обязательно делаем, стараемся. Но надо всегда помнить, да, то есть, что за счет прихожан это делать все-таки, ну, вот, я считаю, будет неправильно, да, то есть, оставить прихожан и идти кому-то что-то рассказывать, доказывать. Рассказывать, ладно, да, то есть мы пытаемся охватить и какие-то воинские части, и правоохранительные органы, да, то есть и с какой-то периодичностью посещаем эти места, или сами приходят в храм организованно как-то, да, то есть военные и все остальное. Но все-таки это достаточно разово, да, раз в месяц, раз в неделю. Вот, а прихожанам это нужно постоянно. Да? Если даже не каждый день, то, ну, как минимум раз в воскресенье, в субботу-воскресенье обязательно. Поэтому тут надо вот тоже такой вот момент, как бы так вот чувствовать, что ли, этот нерв. Кому чего, как сколько нужно. Как правильно, скажем так, очень точно дать то, что ты можешь дать. Да ведь? Вот, поэтому, конечно же, да, зовем всех. Много званых, но мало как избранных. Да, да, вот, да, вот да. Так устроил по какой-то причине Господь. Вот, и мы видим, что оно только так и работает, оно не работает по-другому. Вот я вот служу в месте, да, где, скажем, само село насчитывает 2500. Плюс еще близлежащие какие-то места, да, то есть, конечно, набирается больше. Вот. А сколько мы видим прихожан в воскресенье? То есть по воскресенью считаем, да? Ну, до пандемии это где-то было человек 150 в воскресный день.
А сейчас?
Вот, сейчас, ну, в пандемию это понятно, что сильно просело где-то наполовину, но сейчас где-то вот от половинки половинка восстановилась. Это где-то 90, 100, 110, 120, вот в этом диапазоне, да. А там было 150 и выше порой, да ведь? Сейчас, конечно, как-то вот уменьшилось, и смотришь, вроде бы и возвращаются, и все, кто по какой-то причине, ну, по известной причине не был, а все равно как-то наполняемость явно упала. А в селе-то ведь живет 2,5, плюс окружающие еще столько же, плюс еще которые живут на дачах летом, все остальное, так это получается, сколько должно было быть, да? Ну, отбросим половину, может быть, они людей некрещенных, неверующих и, скажем так, некрещенных и другой веры, да, исповедующих другую веру. Но все равно, хочешь не хочешь, 2-3 тысячи-то должно христиан-то набраться. Да. Мы крестим каждое воскресенье, то есть вот у нас в городских храмах, наверное, вообще каждый день крестят. Но вот у нас выработалось так, что мы крестим по воскресеньям. 1, 2, 3, 4 человек каждое воскресенье. Да? То есть в месяц набирается, ну, хочешь не хочешь, около десятка. 10 человек в месяц мы крестим. В год 120. А прибывает, я вот делал статистику свой подсчет, по одному человеку в месяц. Вот когда мы начинали, 15 лет назад начинали, да, где-то было 20, 25, 30 человек. Ну, так до пандемии мы дошли вот до этих вот цифр, да, которые там увеличились, да, это примерно за 15 лет, примерно вот, ну, как раз те 100-150 человек добавилось. То есть, получается, 1 к 10, опять же, евангельская статистика. 10 исцелилось, где 9? 10 покрестилось, где они 9?
Много званных, но мало избранных.
Тут удивительно это. Конечно, да, мы скорбим, как-то вот это сокрушаемся, а с другой стороны видим, да, если бы это при Господе было, если Господь это все нам показал, то, наверное, так оно и есть. Поэтому мы сосредотачиваем свои силы на этом одном. Даем всем, готовы дать всем, если уж кто-то придет, да, ну, насколько это возможно. Но этому одному, да, уже его оставлять нельзя. Он-то уже пришел, он остался. Да, то есть будь добр. Хотя Господь ищет именно одну пропавшую овцу, на самом деле, потерявшуюся, 99. Ищет, да, но опять же, видите, я так, Боже, тут интерпретирую таким образом, да? Он на церковь оставляет эти 99, да. А ту пропавшую овцу ищет, находит, пытается ее вернуть.
Церковь Христова, пишет архиепископ Аверкий, это не есть какая-то обыкновенная светская организация, подобная всем остальным человеческим общественным организациям. Церковь – это тело Христово, глава которого сам Христос, а все мы верующие, члены, составляющие собой единый, цельный, духовный организм. Церковь – учреждение божественное, а не человеческое. Церковь основана Христом Спасителем для спасения душ в жизнь вечную. Кто не думает о спасении души, кто смотрит на церковь как-то иначе, кто стремится использовать церковь как обыкновенную человеческую организацию в каких-то своих чисто эгоистических или чисто земных целях, тому не место в церкви, ибо такой чужд церкви. Это надо знать и помнить. Неволя какого-либо отдельного священнослужителя, священника ли то, или епископа, или даже целой группы епископов, а воля всей Вселенской Церкви есть непреложный закон для каждого верующего, принадлежащего к Церкви, ибо это голос самого Духа Святого, живущего в Церкви.
Да, но я бы тут, знаете, единственное, чтобы сказал, что не то чтобы не место такому человеку, а что, скажем, такой человек место себе в Церкви пока не нашел. Не нашел. Пока не нашел по какой-то причине. Вот, в том числе где-то и по причине нас, людей верующих, да, где-то вот, может, он с нами столкнулся с каким-то нашим непониманием его, да, какой-то черствостью и так далее, да. Поэтому, конечно, это тоже момент такой, нельзя просто отмахнуться, да, что вот ты там не ходишь, и я тебя, соответственно, там, на тебя как-то там, тебе не место здесь, да. Это тоже настолько это все утончается, да, в современном мире это так тонко, так прямо вот очень надо щепетильно к этому вопросу, очень стараться вот уж каждую возможность использовать, да. Опять же, наверное, это так или иначе на протяжении всей истории как-то появлялось, было, как-то это вот проявлялось, вот такая mm-hmm. ситуация, да, когда человек, вот опять же, не всегда мог это себе место обрести вот в каком-то церковном единстве, в церковной общине найти себя. Опять же, с другой стороны, можно сказать, что да, вот сегодня это сделать несколько легче и проще. Взять, скажем так, лет 50 назад, да, когда вот в нашем городе один единственный храм, одна единственная церковная община, да, и, естественно, ну, очень-очень немногие в этой общине оказывались, да. Сегодня у нас есть возможность выбора, да. Живешь здесь, и община, которая рядом с твоим домом, тебе чем-то не подходит, ну, посмотри вокруг, да, то есть пообщайся с кем-то, да, поузнавай, поищи свою общину, да, которая тебе придется по душе. Любой храм – это место Божье, это дом Божий, любой храм, да. Но мы люди. И даже Господь имел, например, любимого ученика, да, то есть любимых трех своих учеников-апостолов везде с собой брал, да, то есть он показал, что по-человечески это допустимо. И что мы, как люди, естественно, имеем какие-то вот плюсы-минусы и какие-то вот предпочтения, да, то есть какие вопросы. Но подлежащий камень, как раньше, так и сегодня, все-таки вода не течет. Угу. Если мы думаем, что сама церковь, сама община ко мне придет, то вот это и есть как раз вот ответ, да, вот как архивист говорит, угу. что нет места этому человеку, если сама община к нему вот, не доходит до него. Да? Угу. Вот поэтому всякому человеку хорошо и правильно время от времени задавать себе вопрос, как я живу, правильно живу, куда я иду, зачем я иду, смысл моей жизни, в конце концов. Да. Заключается ли эта жизнь только лишь в земном существовании? Угу. То есть есть ли у меня понимание и вообще желание понять, а что потом? Ведь действительно, если потом ничего, то и здесь какие-то движения начинаются уже терять свой смысл. И уж точно к концу земного существования человек оказывается ну, абсолютно в таком растерянности, в тупике. Зачем я жил, что я делал, да, ну да, все ведь прожито, все уже пройдено, все завершилось для меня. Но продолжается в моих потомках. Угу. Это радует. Но я-то заканчиваюсь.
Да.
Что дальше? Да, вот а церковь-то дает на это ответ. Угу. Да, то есть и даже более того говорит, что то, что вы имеете, не обязательно, если это не какое-то преступное, не какое-то греховное, не надо это оставлять. Оно будет. Только, но если вы чем-то и занимаетесь, да, и таким, скажем, неприступным, негреховным, то вы это все облагородите. Вы все это направите, опять же, к единому, что для спасения необходимо, да, то есть к вечности.
Ну вот мы сейчас вот эту статью, которая называется «Приближается день святого князя Владимира». Угу. И что мы должны все-таки понять для себя, имея перед собой образ вот этого нашего великого просветителя – Руси, и что нам нужно делать, как нам нужно свои, так сказать, возможно, боязни, возможно, какие-то грехи преодолеть, очевидно, обращаясь к образу вот этого великого подвижника
ну,
церкви.
Скажем, если мы оказались в этот день в церкви, то, конечно же, надо должную честь святому воздать, да. Ему от этого удовлетворение, угу. нам от этого прямая польза. Угу. Прямая польза к нашему спасению. Вот. Ну, прекрасно, если, скажем, человек заинтересуется и посмотрит житие святого равноапостольного князя Владимира, посмотрит, может быть, исторические аспекты, которые сопутствовали его жизнедеятельности, его времени, той эпохи, да, то есть поинтересуется. Ну и будет делать соответствующие выводы. Не только на основании той эпохи, а последующей истории жизни страны, государства, жизни церкви, жизни человека. Свой, может, род посмотрит где-то вот и как-то, да, за свой род начнет возносить молитвы. Это же тоже очень важно, да. То есть наверняка каждый человек знает, как зовут его бабушку. То есть остается только узнать, у родителей была бабушка крещенная или нет. Ну, опять же, если в нашей стране, если это... ну, скажем, это люди не были какой-то другой веры, как правило, до примерно 30-х годов это люди крещенные. То есть, да, узнаем, бабушка звали там какая-нибудь Глафея Федоровна, предположим, да, то есть все. Или там Агриппина Петровна. Значит, можно помолиться и за Агриппину о упокоении, и за Петра.
И за ее отца, да.
За Петра. А если мы знаем, как еще и ее дедушка звали, то вот, пожалуйста, мы уже свой род, за свой род стали постепенно... Mm-hmm. А может быть, это как раз результат жизни моего рода. Мой род так жил, да, что к этому привел, что сейчас Господь меня просветил, так дал мне такое, да, откровение, да, и этот род начал получать духовную поддержку. Кто-то в этой поддержке, может быть, и не нуждается, потому что сам обрел святость. Но он радуется за нас. А кто-то именно, может быть, только через это начинает что-то принимать в том месте, где он оказался, да, потому что до этого он сам, к сожалению, да, ничего не приобрел для вечности. Да, и получается, в нас началось вот этот отчет. Ведь после нас тоже идет. Да? То есть, если мы таким образом научились сами, да, покажем пример своим потомкам, когда они этот пример воспримут, так от чего еще желать лучшего? Да, все. И вот тогда уже и наша зрелость, да, которая будет вот этим вот наполнена, насыщена, а впоследствии и старость, она не будет обделенная. То есть человек, верующий в старости, это счастливый человек. Со своими немощами, со своими проблемами, со своими горестями телесными. Но это высота духа, это полет духа, это устремленность духа, и это надежда. Надежда и упование, что, Господи, все-таки вот-вот когда-то окажусь с Тобой. Вот уже все, уже мои заканчиваются земные дни. И заканчиваются не в сожалении, не в горести, там, не в унынии, не в отчаянии, а заканчиваются в радости духовной. Ну, так вот, я думаю, разве этого мало, если вы вот таким образом, да, сегодня на святого благоверного князя Владимира будем взирать, да, и как-то вот этому следовать, да, дальше на другого святого, который другой день, да, то есть наш месяцлов исполнен памятью святых. То есть вот таким образом мы сделаем, может быть, свои первые шаги. А кто-то, может быть, воспрянет духом, да, кто-то, может быть, где-то вот подустал, как-то так, да, немножко огорчился чем-то, да, тут возьмет и скажет, да что такое, что за морок меня все одолевает, да, сброшу его и пойду в свете святых, в сонме святых, да, ко своему спасению, к преодолению всех невзгод.
В общем, вся наша жизнь, будущая жизнь зависит от того, как мы поймем,
как мы победим себя.
Как мы победим себя. Себя. Что мы должны молиться, да, совершать враг, подвиг, да, ради спасения души. Главный враг — это мы сами себе. Да?
Конечно.
Ради спасения души нашей.
Все нам дается, да, но вот чтобы это использовать, зачастую человек вот какими-то главными моментами пренебрегает и забывает, да, что главное, да, преодолеть себя, не кого-то победить, да.
Так вот, и обратимся к жизни, да, и к подвигу великого князя равноапостольного, княжа Владимира, и будем молить.
Да. Ты равноапостольный княже Владимир, и моли Бога о нас.
Моли Бога о нас,
мы усердно к тебе прибегаем, скорому помощнику и молитвеннику о душах наших.
Вот его подвиг нам пример.
Да, совершенно верно.
Спасибо вам большое.
Спасибо, Господи.
Я напоминаю, что сегодня в беседах о вечном принял участие протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Флоры и Лавра в селе Косулино. Я вас благодарю, отец Александр. Спасибо вам большое. Ну и со всеми вот праздниками, да, уже, которые прошли, вас поздравляю.
Петр и Феврония, и царственные страстотерпцы.
Да, и святые царственные страстотерпцы, семья.
Равноапостный князь Владимир.
И приближающийся далее праздник и Ольги, княгини Ольги, да, и князя, да, Владимира.
Спасибо, Господи.
Спасибо вам большое. До свидания.
До свидания.